«Радиозвезда». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 100 событий, которые изменили Россию. Рассказывает Сергей Мироненко, научный руководитель Государственного архива Российской Федерации, доктор исторических наук.
Тема сегодняшней нашей беседы – биография Бориса Николаевича Ельцина. Конечно, в одну передачу все вместить невозможно, но все-таки постараемся проследить основные вехи его жизни и политической, главным образом, деятельности. Алексей Константинович Толстой в сатирической поэме «Российская история от Гостомысла до Тимашева», Тимашев был министром внутренних дел во времена Алексея Константиновича Толстого, говорил: «Ходить бывает склизко по камешкам иным, о том, что нам поближе, мы лучше умолчим». Но все-таки времена меняются, история развивается, и о событиях четвертьвековой и чуть поближе давности мы уже, наверное, можем говорить. Итак, Борис Николаевич Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Будка на Урале. Надо сказать, что даже где он родился, вызывает некое нестроение среди историков, потому что родители Ельцина жили в селе Басманово, а вот роддом, где появился первый президент России, находился действительно в деревне Будка. Потом куда переехали родители Ельцина, и сейчас там находится дом, где они определенное время жили. Позже Борис Николаевич вспоминал: «Семья Ельциных, как написано в характеристике, которую прислал чекистам в Казань наш сельсовет, арендовала землю в количестве 5 гектаров. До революции хозяйство отца было кулацкое. Он имел водяную мельницу и ветряную, имел молотильную машину, имел постоянных батраков, посева имел до 12 гектаров, имел жатку-самовязку, имел лошадей до 5 штук, коров до 4 штук. Имел, тем и был виноват. Много работал, много брал на себя, а советская власть любила скромных, незаметных, не высовывавшихся, сильных, умных, ярких людей она не любила и не щадила». Одним словом, в 30-м году семью раскулачили и выселили. Деда лишили гражданских прав, и дед ушел в бега. Отец Ельцин, Николай Игнатьевич Ельцин, строитель, тоже был репрессирован. Отбывал наказание на строительстве Волго-Донского канала. И после освобождения в 1937 году Ельцины вернулись на Урал, где Николай Игнатьевич работал мастером на стройке химкомбината «Березняках», а через несколько лет стал начальником строительного подразделения при заводе. То есть Борис Николаевич был потомственным строителем, ну а дед все-таки был, конечно, крестьянином. Мать Ельцина, Клавдия Васильевна, умерла в 1993 году, отец умер в 1977 году. Детство Ельцин провел в городе Березники Пермской области, где окончил среднюю школу, был старостой класса, но имел нарекания по поведению. Был, как писали тогда, драчлив. На левой руке у Ельцина не хватало двух пальцев и фаланги третьего. По свидетельству самого Бориса Николаевича, он потерял их в результате взрыва гранаты, которую он пытался вскрыть. В 50-м году Ельцин поступает в Уральский политехнический институт на строительный факультет. В 55-м году оканчивает его с квалификацией инженер-строитель по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 55-м году был направлен по распределению в Трест «Урал тяж труб строй». С этого момента начинается карьера Ельцина как строителя. Постепенно он поднимался по карьерной лестнице, но до 30 лет не был членом партии. В 61-м году, когда уже он достиг определенного уровня руководящей должности, в партию все-таки пришлось вступить. Может быть, не принимали его в партию, потому что его дед был кулак, а отец был репрессирован. Ну, кто знает. Одним словом, в 1961 году Ельцин поступает в КПСС. В 1963 году его назначили главным инженером Свердловского домостроительного комбината, а с 1966 года он уже его директор. В 1968 году, проработав всего 2 года директором домостроительного комбината, Ельцин был переведен на партийную работу в Свердловский обком КПСС, где возглавил отдел строительства. Через 8 лет он был избран секретарем Свердловского обкома КПСС, ответственным за промышленное развитие области. А в следующем, 1976 году, по рекомендации Политбюро ЦК КПСС, Ельцин был избран первым секретарем Свердловского обкома КПСС. Одним словом, очень благополучная, очень успешная карьера. Сначала талантливого строителя, а затем руководителя партийного обкома.
«100 событий, которые изменили Россию». Первый президент страны Борис Ельцин. Радио «Звезда».
Надо сказать, что Ельцин проявил себя умелым администратором, руководя Свердловской областью. Заметно улучшил снабжение продуктами, интенсифицировал строительство птицефабрик и ферм. Надо сказать, что во время руководства Свердловской области Ельциным были упразднены талоны на молоко, что тоже имело довольно большое значение. По его инициативе состоялось решение Политбюро о строительстве Свердловского метро. Он поддерживал молодежные жилищные кооперативы. Ну, был такой молодой, энергичный партийный руководитель, который приобрел популярность за заботу в народе. Нельзя не сказать, что по его распоряжению было построено 23-этажное, по тем временам огромное здание обкома КПСС, которое в городе получило несколько прозвищ, например, «Белый дом», «Зуб мудрости» и, наконец, «Член партии». После прихода к власти Михаила Сергеевича Горбачева Ельцин был по рекомендации Егора Кузьмича Лигачева, тоже члена Политбюро, секретаря ЦК, переведен на работу в Москву, где сначала возглавил строительный отдел ЦК КПСС, а через несколько месяцев был избран секретарем ЦК по строительству. Тогда существовали секретари по сельскому хозяйству, по строительству, по промышленности, по разным отраслям народного хозяйства. В декабре 1985 года он был рекомендован Политбюро на должность первого секретаря Московского городского комитета КПСС. И вот здесь, надо сказать, произошел определенный перелом в биографии Ельцина. Да, став секретарем Московского комитета партии, он стал кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, то есть уже приблизился вплотную к Олимпу тогдашней советской власти. Придя в Москву, Ельцин столкнулся с миром, совершенно для него непривычным и непонятным. Потому что одно дело провинциальный, при всем уважении к Свердловску, Свердловск, а другое дело Москва. Ельцин искренне считал, что необходимо бороться с привилегиями. Например, его возмутило, что существуют спецшколы. Почему, думал он, должны вот быть эти специальные школы, где проходят английский язык? Надо уравнять всех. Тут дело не пошло. Потому что в этих спецшколах учились дети высокопоставленных московских руководителей, членов Политбюро, членов правительства, председателей правительства. И Ельцину дали понять: нет, не надо так резко браться за дело. И обвинили его на заседании Политбюро в популизме. Ельцин привык, конечно, к определенным привилегиям, но не в таких масштабах, как это было в Москве. В Свердловске существовала одна поликлиника, где лечились все, от секретарей обкома до ветеранов партии. В Москве таких специализированных поликлиник, больниц были десятки. При всем желании как бы уравнять народ с верхушкой партийной, ничего не получалось. Он стал посещать магазины, разговаривать с людьми, что было достаточно ново. Ельцин шел дальше. Он стал бороться с мигалками, стал бороться с персональными автомобилями. Это все, с одной стороны, понятно как человека, но когда он столкнулся с этим московским миром, он понял, что это система. Что бороться с системой он не может. У себя там, в Свердловске, он мог улучшить что-то. Там не было такой коррумпированной, такой сплоченной массы, как в Москве. И ему это было чрезвычайно не по сердцу. Не по сердцу, потому что прокламировалось-то забота о народе, равноправие. Эти же чиновники, которые надели все эти блага, государственные дачи, особые поликлиники, особые высшие учебные заведения, где готовились дипломаты. Кстати, он начал с того, что решил сделать наскок на МГИМО. Почему, дед, у вас тут родственники одни, почему принимают только детей дипломатов, ну и так далее, и так далее, и так далее. И борьба эта с блатом, вот этот вот слово, которое практически исчезло из русского языка. Когда-то, на исходе советского периода, каждый знал, что такое блат. Вот он пытался бороться с этим блатом, опять ничего не получилось.
100 событий, которые изменили Россию. Рассказывает Сергей Мироненко, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории России 19-го начала 20 века исторического факультета МГУ имени Ломоносова.
Будучи сам до мозга костей советским человеком, он был искренне потрясен. Искренне, еще раз подчеркну, искренне той социальной пропастью, которая открылась ему в Москве. Пропастью между управляющими и тем, кем они управляют. В Москве стал очевидным глубокий конфликт, который внутри Ельцина начал образовываться с его советским менталитетом. Как-то вот Свердловский, он еще не задумывался, будучи молодым человеком, что он пользуется и спецбуфетом, и спецполиклиникой. А здесь он, столкнувшись с системой двойных стандартов, когда говорят одно, а имеют в виду совсем другое, системой связей и зависимостей, он не захотел ее принимать. И в ответ система не приняла его. У Ельцина возник конфликт. И как-то Горбачев в сердцах сказал: «Ну что, Борис, Москва тебя не приняла?» И действительно Ельцин это понял. И с лета 87-го года стал искать встречи с Горбачевым. Это вообще любопытно. Первый секретарь Московского комитета партии, кандидат члена Политбюро, казалось бы, встречался с Горбачевым достаточно часто, но вот личной встречи Горбачев так Ельцина и не давал. И в конце концов Борис Николаевич понял, что бороться-то ему бесполезно. Написал заявление. Заявление с просьбой освободить его от должности первого секретаря Московского комитета партии, члена Политбюро. Это был вызов системе. Он выступал и критиковал, он не молчал, он на заседаниях Политбюро высказывал прямо то, что думал. Он по натуре был прямой человек, прямой и резкий. И это, конечно, вызвало абсолютное неприятие руководства. И пленум признал выступление Ельцина политически ошибочным. И второе в решении пленума было записано: поручить Политбюро МГК рассмотреть вопрос о заявлении Ельцина об освобождении его от обязанности первого секретаря МГК КПСС с учетом обмена мнениями, состоявшимися на пленуме. Но Ельцину, честно говоря, было уже все равно, что о нем говорили на этом пленуме. Он уже перешел черту и стал отступником. И казалось, его судьба решена, потому что все, ты выпал из этой обоймы руководителей, ты туда не вернешься. С ним поступили довольно мягко. Его оставили членом ЦК, сделали заместителем председателя Госстроя СССР в ранге министра. То есть не было таких жестоких каких-то мер. Но на прощание Горбачев ему сказал: «Имей в виду, в политику я тебе не дам вернуться уже никогда». И ошибся. Конечно, Ельцин понимал, что он делает. В воспоминаниях близких его людей, в частности, Наины Иосифовны, есть такой разговор. «Ну уж начальником треста меня куда-нибудь возьмут?» – сказал он. Я спросила: «И где? В Свердловске?» Он подумал и ответил: «Ну а почему бы и нет?» «Но ты же понимаешь, – сказала я, – что в Свердловске тоже есть первый секретарь обкома партии. Он будет выполнять решение ЦК. Никто тебя там не даст спокойно работать. Ну что же, уедем куда-нибудь на север», – сказал Борис Николаевич. «Слушай, – вдруг возмутилась я, – а почему ты обязательно должен думать об этом? Как нас прокормить? В конце концов, у нас взрослые дети. Они нас как-нибудь обеспечат. Да и вообще, Боря, я буду мыть полы, работать уборщицей. Но сыты мы будем, обещаю. Не думай об этом». «Ага», – сказал он торжествующе, – «это я тебя проверял. Я ждал, что ты скажешь». Ну, уже зная, что он останется в ранге министра. Кстати, Наина Иосифовна, удивительный человек, она, переехав в Москву, продолжала ходить в магазины, сама сдавала белье в прачечную. Ну, вот такая семья, такое воспитание. И это решение оказалось, простите за тавтологию, решающим в его судьбе. Он ощутил себя не частью партийного аппарата, не винтиком в этой структуре власти, а он ощутил себя человеком. Человеком независимым. Ему страшно повезло, потому что Горбачев, который объявил эту перестройку, начались подготовки к выборам на съезд народных депутатов СССР, и тут Ельцин решил, что он будет баллотироваться. Долго выбирал, где ему баллотироваться, и решил, что он должен баллотироваться в Москве. И фантастический успех. Он получил невероятное количество на выборах в Верховный Совет. 5 миллионов москвичей проголосовало за него. Это больше 90% избирателей. 91 с лишним процента проголосовали за Ельцина. Это было триумфальное возвращение после того, как Горбачев ему сказал: «Учти, в политику я тебя не пущу».
«100 событий, которые изменили Россию». Первый президент страны Борис Ельцин. Радио «Звезда».
Хочу рассказать вам об одном совершенно, казалось бы, мелком эпизоде. Возвращаясь из Хьюстона в аэропорт, он зашел в супермаркет. Он никогда до этого не был в американском обыкновенном супермаркете. Как член Политбюро, посещая с правительственными делегациями, он, конечно, в застегнутом плаще, в шляпе, заходил в какие-то магазины в западных странах, но это было совершенно не то. Сейчас он зашел просто в магазин, и сохранились воспоминания о том, как он в этом магазине был. Народу было очень мало. Это его поразило. Блеск, конечно, все. Он подходит к сотруднику магазина и спрашивает: «Сколько у вас наименований товаров?» Он говорит: «35 тысяч». «Это что, правда?» «Да». Это надо учесть, что страна жила практически впроголодь, все было по талонам, уровень жизни был низкий. Он не унимался, он спрашивает женщину: «А сколько вы получаете?» Та говорит: «Больше 3000 долларов». «А сколько вы тратите на еду?» Ну, она говорит: «Ну, наверное, 130 долларов в неделю». Он говорит: «Что такое? Как это может быть?» Когда он хорошо знает, что в бюджете советского гражданина 60% от зарплаты уходило на еду. Ельцин был совершенно ошеломлен и сломлен даже этим посещением супермаркета. В этом супермаркете он вдруг окончательно понял, что есть иная цивилизация, иная потребительская культура, иной мир, который недоступен для его соотечественников. Это открытие он справедливо назвал национальным унижением. Его помощник Суханов вспоминал, что, сидя в самолете, возвращаясь уже обратно из Америки, он, обхватив голову руками, задавал самому себе один и тот же вопрос. Что же они сделали с нашим бедным народом? Вот из таких деталей формируется представление о человеке. Еще один сюжет, который бы я хотел вам рассказать. И тоже натолкнуло меня на это воспоминание Наины Иосифовны, жены Бориса Николаевича. В летние годы 90-го года, тогда Ельцины жили в квартире у Белорусского вокзала, Наина Иосифовна вспоминала, что однажды он вернулся домой с заседания Союзного съезда, совершенно больной, измученный, и вдруг сказал мне такую фразу: «Надо спасать Россию». Я, честно говоря, ничего не поняла и даже испугалась. Какая Россия? Тогда был Советский Союз, и никто в таких категориях еще не мыслил. Я так и спросил: «Боря, ты о чем? Какая Россия?» Он ей отвечает: «Нашу Россию спасать». Я уложила его, дала какие-то лекарства, травы, пощупала голову, может, горячее, потом позвала Таню, эту дочь, и стала с ней советоваться. У папы, сказала я, что-то с головой. Мне кажется, он не в себе. Таня спросила: «Что же меня так напугало?» Я отвечаю: «Он все время говорит про то, что надо спасать Россию». «Ну и что?» – отвечает Таня. «Я просто не понимаю, о чем он говорит. Что это?» Россию как отдельное государство я тогда себе не представляла. А он уже понимал, что грозит стране, и мыслил совсем другими категориями. Это лето 90-го года. И вот этот вот проект «Россия» именно тогда зародился в голове у Бориса Николаевича. И эти другие категории были вновь даже для его жены.
«Сто событий, которые изменили Россию». Первый президент страны Борис Ельцин. Радио «Звезда».
Идея о российском суверенитете стала как бы общим местом в политическом развитии страны. В отличие от многих политиков, он, хотя и говорил не очень хорошо, он не был, конечно, прирожденным оратором, но вот эту идею «Россия», ведь действительно, что такое Союз Советских Социалистических Республик? Это абсолютно не национальное объединение. Я уже говорил о том, что при образовании Советского Союза Ленин и Троцкий и большевики думали о всемирной, занимающей весь земной шар, союзе республик свободных, о мировой революции. И сознательно убирали из названия страны «национальное». А вот у Ельцина возникла идея национального государства. Важно, что возрождение России стало остро актуальной идеей абсолютно для всех классов, для всех слоев политических движений. А Ельцин придал этой идее черты сухого прагматизма. И 90-й год, год триумфа, съезд народных депутатов РСФСР, и 12 июня 1990 года это триумфальное голосование по поводу государственного суверенитета России. Цифры потрясающие. Против из 600 проголосовало всего 19 человек. Коммунисты, левые, правые, все проголосовали за государственный суверенитет России. Дальше политическая карьера Ельцина шла опять по нарастающей. Он был избран председателем Президиума Верховного Совета РСФСР, затем президентом России. Трудно, долго складывалась идея союзного договора, августовский путч 91-го года, героическое поведение Бориса Николаевича на танке, который своей фигурой испугал членов ГКЧП, которые даже не решились его арестовать. Затем октябрь 93-го года, сложнейший политический кризис, выстрелы в Белый дом, 96-й год, решение больного Ельцина с инфарктом, баллотироваться на второй срок. Все это действительно было. Но рассказ Бориса Николаевича я хочу закончить на его уходе. Я не знаю, помните ли вы, но я это хорошо помню. Когда он в 1999 году, перед Новым годом, кстати говоря, ошибаюсь, думаю, что наступает 21 век. А как мы знаем, 21 век наступил в конце 2000 года. Но можем мы ему это простить и его помощникам, которые не подсказали вовремя. Уже покидая Кремль, он сказал Владимиру Владимировичу Путину: «Берегите Россию». И в этом был весь Ельцин.
«100 событий, которые изменили Россию».